Компания «Покер Москва» представляет.
Всем привет! У нас сегодня внеочередной выпуск программы «Полуночная беседа». Сегодня ровно 10 дней с тех пор, как вступил в силу закон, исключающий покер из реестра спортивных игр. Первое шоковое состояние прошло, и теперь можно трезво оценить ситуацию и подумать, что же будет дальше. Сегодня мы снова в гостях у Дмитрия Станиславовича Леснова, президента Федерации спортивного покера, который нам расскажет свое видение ситуации. Дмитрий Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос у меня будет, наверное, на него отвечали уже очень много раз, но тем не менее, начнем с простого. Намерен ли вы в дальнейшем пытаться отставить право покера, и если да, то каким образом?
Ну, во-первых, безусловно, намерен. Во-вторых, считаю, что сегодня, ну, например, какие-то, не знаю, судебные или иски, какие-то выходы или на демонстрации, какие-то акты гражданского неповиновения, они могут только нанести покеру вред, потому что запущена государственная машина. О том, что принято политическое решение, мы знаем давно. Оно касалось в первую очередь 1 июля и борьбы с игорным бизнесом. Вот. Но совершенно неожиданно, как говорится, под молотки попал и покер, несмотря на то, что все средства массовой информации за полгода до этого твердили, что правительство непреклонно в плане закрытия игорного бизнеса, и легальными с 1 июля будут только букмекерство, тотализатор и клубы спортивного покера. Вот, на мой взгляд, ну, как бы это форс-мажор для тех людей, которые поверили в клубы спортивного покера, вложили деньги, начали как-то развивать эту свою инфраструктуру. Вот. Государство в последний момент переменило свое решение неожиданно относительно покера, считая, что это может быть камуфляжем. При этом я по-прежнему считаю, я когда-то трактовал уже слова премьер-министра, когда он отвечал на Совете Федерации Миронову, что вот, мол, как быть с камуфляжем игорного бизнеса, были сказаны такие слова, что мы перекроем кислород игорному бизнесу, который будет камуфлироваться под внешне похожие, но совершенно отличные формы деятельности. Я эту цитату так часто повторял, что, ну, поручусь за то, что я достоверно и полно ее воспроизвожу. Вот. И когда я разъяснял эту цитату, я не уставал говорить, что вы слушаете слова, что человек говорит камуфлироваться под внешне схожие, но совершенно отличные формы деятельности. Спортивный покер внешне похожий, то есть играют в карты, есть фишки, но это совершенно отличная форма деятельности. Поэтому, если перевести на крестьянский язык, и да, по-простому сказать, что будете играть в покер, все нормально, поставите где-то в глубине там автоматик рулеточку, будем разбираться там по всей строгости. Вот я ровно так это сам понимал и так и интерпретировал. Вот. Но то ли другие люди, то ли другой смысл на самом деле, я ошибался, интерпретируя эти слова. Получилось, что сам спортивный покер есть некая форма игорного бизнеса. В этом случае у меня масса вопросов есть к власти. Ведь у нас игорный бизнес в стране до 1 июля существовал как лицензируемая форма деятельности. Клубов спортивного покера существовало до 1 июля, но только федерация была аттестована 70, а это количество составляет едва ли 5% от общего количества покерных клубов в России. Получается, что государство, значит, спокойно смотрело на то, что, ну, 70 умножить на 20, там 350 заведений, каких-то клубов, каких-то организаций занимаются игорным бизнесом без лицензии. И таких, то есть, ну, к ним вопросов никогда не возникало. Более того, мы ведь существуем параллельно с игорным бизнесом до 1 июля. Мы поддерживали рабочие, их очень нормальные отношения с различными ветвями государственной власти. Ну, например, с правоохранительными органами. Потому что в большинстве регионов России, точнее, может быть, в половине, больше, чем в половине регионов, И горный бизнес был закрыт еще до 1 июля, там год и два года назад. Ну, таких примеров масса, например, Красноярский край. И мы взаимодействовали в каком плане? Там, получаем запрос из ГУВД Красноярского края, что вот пришли там с оперативной проверкой в бывшее казино, а они говорят, что они не казино, а клуб спортивного покера, и это вполне легально. Мы отвечаем, да, это вполне легально. Более того, мне еще за разъяснение звонил там начальник управления этого ГУВД. Дмитрий Станиславович, объясните мне, мол, что за фрукт это спортивный покер, с чем его едят? Я говорю, смотрите, во-первых, поскольку мы с вами люди официальные, я вам пошлю все документы, нотариально заверенные копии как уставов, так и приказов различных государственных органов. Да и челям просто завтра отправлю, послезавтра получите. Но если хотите, в двух словах, значит, информация следующая. Что государство признало спортивный покер видом спорта, внесло в реестр и так далее. И эта деятельность сегодня квалифицируется как оказание спортивных услуг населению и ничем не отличается от бильярдных, боулинга и так далее. Вот. А внимание надо обращать только на какие-то попытки, значит, игорного бизнеса камуфлироваться, потому что велик соблазн поставить где-то в глубине рулеточку, там автоматик или что-нибудь такое, чего нельзя. А покер можно. Спасибо большое, работает этот клуб «Каньон». Он проработал вполне успешно и долго, там, начав там, с 4 столов и развившись там, до 12, по-моему. Угу. Большой, хороший клуб. По поводу другого клуба пересылают запрос. Вот так и так была оперативная проверка. Говорят, покер, ничего не знаем. То есть ничего не могут показать, там, никакого аттестата. Мы говорим, такой клуб в реестре не значится. За аттестацию они не обращались, потому что есть клубы, которые готовятся к аттестации, например, они обратились за аттестацию, и тогда их деятельность тоже вполне подпадает, как бы просто в работе. Не можем ничего сказать, ни подтвердить, ни опровергнуть. Может быть, они играют в покер, но мы просто этого, экспертизу не проводили. Поэтому разбирайтесь там на месте и так далее. Не понимаем, о чем идет речь. Дальше. У нас существует порядка 40 региональных федераций спортивного покера. То есть это не какие-то не командированные нами специалисты, это не юридические лица, открытые нами как дочерние, это самостоятельные общественные организации региональные, в установленном порядке зарегистрированные с уставной деятельностью по развитию покера. По договору с нами они являются нашим официальным представителем. Мы же ходатайствуем перед местным спорткомитетом об аккредитации этой организации. Закон о спорте предполагает, что любым видом спортивной деятельности занимается либо само это государственное ведомство, раньше Росспорт, сейчас Минспорт, либо самостоятельно, либо через посредство уполномоченной общественной организации. То есть для того, чтобы получить вот эти права от них, надо быть общественной организацией и доказать того, что ты имеешь право, можешь этим заниматься. Значит, и у нас такая аккредитация была до, не помню там каких-то чисел, 2011 года. То есть мы как бы являемся полномочным представителем государства в данном виде спорта. Эти 40 региональных отделений, как правило, все были аккредитованы при местных спорткомитетах. То есть спорткомитет, как спортивная власть на местах, признает права этой организации развивать этот вид спорта у себя. И на разных турнирах присутствовали всякие высокие представители власти, заместители министров спорта этих краев и областей, руководители регионов, губернаторы, главы регионов. Мы обращались еще в один государственный орган, Федеральную антимонопольную службу, по поводу рекламы, например, покерных турниров и самих этих покерных клубов. Потому что, как известно, ФАС контролирует исполнение закона о рекламе, например, игорные заведения нельзя рекламировать в средствах массовой информации, либо можно с какими-то ограничениями, например, по телевидению там, после 22 часов. Почему и, например, не мог 6 канал рекламировать, скажем, казино? Потому что они вещают одномоментно на всей необъятной территории, и если в Москве сейчас 22 часа, то во Владивостоке уже утро. Поэтому 6 канал не мог показывать, и когда он начал показывать покер, они обкладывались с нашей стороны всякими письмами о том, что показываемый продукт полностью соответствует этим спортивным признакам. И ФАС нам точно такие же давал разъяснения, что никаких ограничений на показ спортивных состязаний или на рекламу каких-либо спортивных услуг, то есть никаких ограничений нет. И все это было по нескольким государственным федеральным общероссийским каналам, 6 дней в неделю, и не вызывало никаких вопросов. То есть, как только, значит, вычеркнули из реестра видов спорта, что неужели покер стал азартной игрой по, ну, не знаю, мановению волшебной палочки или по росписи государственного чиновника, какого бы то ни было масштаба. То есть, свойства игры, интеллектуальная она или азартная, они находятся в самой игре, и их могут выяснять эксперты, ученые, его нельзя, назвать там бридж азартной, а наоборот рулетку интеллектуальной. Ну, иначе это был бы, ну, некий нонсенс такой. По этому поводу в интернете уже довольно много шуток. Там, признать утратившим силу указ 1861 года об отмене крепостного права в России, подпись Мутко. Ну, есть вещи, на которые наша власть не распространяется. То есть, хорошо, допустим, посчитали, что это не спорт, но отсюда совершенно не следует, что покер стал какой-либо азартной игрой. Раз не азартной, следовательно, не подлежит выносу в зоны, следовательно, не подлежит преследованию по закону об азартных играх, об игорном бизнесе. Вот. И тут мы много раз собирались в разных составах для того, чтобы, ну, наши дальнейшие шаги каким-то образом, ну, сначала определить, обосновать, консолидироваться в этом движении, в этом направлении. Но совершенно очевидно, что нужно, если, скажем, не возвращать статус вида спорта, то, по крайней мере, определиться со статусом этой игры. На сегодняшний день не обнаружено государственного учреждения или ведомства, которое бы наделяло ту или иную игру там, каким-то статусом. Угу. Ну, то есть, если западное законодательство различает Game of Skill и Game of Chance, и Game of Chance, азартные игры, относятся к законодательству об азартных играх, а Game of Skill там регулируется как-то иначе. Либо никак не регулируется, потому что игра такое, ну, пространство, ну, во-первых, необъятное совершенно, а во-вторых, трудно описываемое. Потому что, например, для того, чтобы написать про игры какой-нибудь закон, надо дать сначала определение слова «игра», ну, к примеру. Вот. И когда я писал энциклопедию «Игорный дом» и давал определение всяким там играм и терминам, и каким-то игорным понятиям, вот, я не смог дать определение слова «игра». То есть я перебрал всех, кто давали когда-либо какие-либо определения, включая там Канта, Шиллера, великих философов. Вот. Но все они давали некоторые... Ну, описательное определение, что это там рекреативная деятельность человека. Но возникает вопрос, что почему именно человека, потому что, например, щенки играют, и есть все признаки, такие как игра до самозабвения, полное погружение в эту условную реальность. То есть никто из великих не сумел дать полного определения слову «игра» и понятию «игра». Вот. Моя статья «Игра», если кому не лень заглянуть в этот справочник, там перечислено примерно 18 различных трактовок различных великих философов. Вот. И потом некоторый вывод, что ни одно из этих не является удовлетворительным, и что для автора данного труда попытка приблизиться к пониманию того, что же есть все-таки игра, является сумма словарных статей этой книги. Довольно толстая и увесистая. Вот. Поэтому написать какой-то закон, там, во что можно играть и во что нельзя, я говорю, довольно затруднительно из-за того, что даже определить сложно. Вот. Но тем не менее, в России как-то обходились 300 лет с этим, то есть с тех пор, как существовало первое уложение царя Алексея Михайловича 1649 года об играх, было впоследствии принято много разных указов, и всегда азартные игры подвергались запрету. А степенные, или интеллектуальные, или коммерческие, как их в разное время называли, они были разрешенными. А прерогатива относить игру к тому или другому классу, как правило, в России принадлежала министру внутренних дел. Ну, как бы, почему именно этому министру, не будем обсуждать. Ну, вот так вот у нас полиция за этим надзирала всегда в России. Вот. Это тоже вызывало споры, там у Вяземского можно найти, вот в игре карты есть козырь, а игра почему-то считается азартной. Вот. Ну, потому что там уже все-таки результат зависит не от случая, а от того, какую масть назначит игрок козырем, как разыграет и прочее. Но, тем не менее, хотелось бы иметь ну, какого-то оппонента или человека, который тебя выслушает, и наделенного правом отнести покер к тому или иному разряду. У нас есть по этому поводу и серьезные математические исследования, проведенные в разных странах мира, и самостоятельные российские исследования, сделанные выдающимися учеными там в области математики. Просто, чтобы можно было аргументированно и спокойно беседовать, куда же отнести этот покер, почему он должен быть сразу азартной игрой. Может быть, он и будет признан азартной игрой, но давайте сначала поговорим хоть с кем-нибудь. Потому что, например, мне было еще несколько как бы обидно, что Министерство спорта не провело с нами ни одной консультации по этому поводу. Допустим, мы хотим принять решение, что покер больше не будет спортом, и мы его вычеркнем. Ну, либо на то есть политическая воля или какие-то внешние соображения, очень важные. И поверьте, что мы тоже как бы не совсем уж глупые и понимаем, что происходит, и понимаем, с чем государство борется. И определяем свою позицию в этой борьбе, что нравится ли нам это или не нравится. Но понимать, что происходит, мы все-таки как-то пытаемся. Вот. И мы бы вполне поняли господина Мутко, который сказал бы, ребята, я не вижу другого выхода, кроме как вычеркнуть вас из реестра видов спорта. Потому что под вашим флагом ринулись слишком там крупные силы, именно те, с которыми государство борется. Вот. И, ну, не знаю, как бы, чтобы мы ответили, но, по крайней мере, был бы соблюден политес, какая-то элементарная вежливость, потому что мы все-таки не варяги какие-то, которые пришли со стороны, со своей там неизвестной культуры. Мы представляем интересы там примерно миллиона сегодня любителей покера по всей России. Мы некоторая организованная структура, более того, мы признанная государством структура. И не только признана, но еще и уполномочена этой сферой деятельности, ну, как-то регулировать, писать какие-то законы или, может быть, предлагать некие законодательные инициативы, как с этим быть. Но нас никто не спрашивал, вот, рубанули как бы с плеча. Вот. Что дальше есть? Ну, следующие шаги. Первое, надо определиться со статусом этой игры. Второе, там сейчас собирают люди подписи, хотят там регистрировать или там, не регистрировать, создавать некую общественную организацию, лигу, там, не знаю, ассоциацию, альянс любителей игры в покер, для того, чтобы ну, собрать, там, не знаю, не миллион, может, миллион трудно собрать, но 100 или 200 тысяч подписей, я думаю, собрать вполне реально при помощи различных сайтов, где люди бы ответственно сказали, что я Иванов Иван Иванович, проживающий там-то, считаю, что это не азартная игра, и вот это моя любимая игра, и я присоединяюсь к голосам других, уважаемый там господин президент или премьер-министр, и прошу вот, ну, эту игру оставить. Не загоняйте меня в подполье, не хочу быть маргиналом, не хочу по домам, не хочу на катранах, на каких-то хатах, где будет твориться неизвестно что. Вот. Хочу ездить на турниры, дайте любых государственных проверяющих, надзирающих. Мы хотим играть в нашу любимую игру в цивильных условиях. Мы хотим ездить на чемпионаты мира, мы хотим ездить на чемпионаты Европы. Мы хотим, чтобы эти турниры приходили к нам. И этот процесс уже пошел. Вот. И, то есть я думаю, что такое разбирательство предстоит. Единственное, что ну, кроме того, что надо собраться силами и какое-то количество любителей показать, кроме этого, необходимо просто дать этим страстям улечься. Вот, потому что любой голос, поданный в пользу покера как бы сегодня, ну, скорее всего, будет рассмотрен как вот агонизирующая попытка игорного бизнеса хоть как-то зацепиться и, значит, остаться. Вот, поэтому мы консервируем федерацию, мы ее не закрываем, но мы, поскольку лишены каких бы то ни было средств существования, мы уволили сегодня всех сотрудников, оставили только двух там, с номинальной зарплатой, вот, для того, чтобы значит, ну, просто поддерживать ее существование. Потому что если когда-нибудь этот здравый смысл все-таки восторжествует, и покеру будет вернут его как бы законное право на жизнь, Вот. Создать общественную организацию просто займет несколько лет времени, потому что это надо иметь представительство во всех субъектах федерации и так далее. Вот. И мы бы очень хотели обратиться ко всем нашим региональным представителям эту нашу позицию разделять. То есть, ну, затянуть пояса, понятно, что при отсутствии клубов, при отсутствии турниров жить им будет совершенно не на что. Вот. Но если они сохранят эти свои структуры для того, чтобы мы потом могли бы возродиться, вот, то есть, ну, это было бы, ну, как бы легче. Это что касается наших вот планов на дальнейшую жизнь. Значит, ну, гораздо важнее, там, скажем, чем сохранить какие-то структуры такие полугосударственные, федеративные, вот, гораздо важнее еще как бы не отвратить наших поклонников от этой игры. Вот, поэтому мы сейчас изучаем турнирные возможности сопредельных государств для того, чтобы организованно, ну, приезжать к ним российскими командами, вести российский рейтинг по участию в этих турнирах. Ну, то есть, чтобы российские игроки имели возможность легально играть в каких-то серьезных турнирах, а не ходить по каким-то подпольным и горным заведениям, где им будет предлагаться наверняка или это рулетка, и что-нибудь еще. Потому что, когда я разговаривал, например, с бизнесменами, которые, ну, просто хотят зарабатывать деньги любой ценой, они говорят: ну, если мы будем делать подпольный, ну, зачем нам покер? Рулетка в 10 раз выгоднее. Вот. То есть, поэтому ставку они все равно будут делать. Они могут делать вид, что это покерный клуб, но ставку будут делать на рулетку. А это будет все тот же самый процесс, с которым мы как бы боролись там в течение 2 лет, чтобы под видом покера не проходили какие-то там чуждые нам вот эти азартные игры. Ну, собственно, все. То есть, детализировать этот процесс можно и дальше. Ну, вот генеральная линия примерно такая выбрана.
Ясно. Спасибо вам большое. Теперь мы, наверное, перейдем к вопросам, которые задавали посетители нашего сайта. Собственно говоря, когда мы повесили анонс, что будет, пройдет интервью с вами, первый, кто задал вопрос, это был, наверное, небезызвестный Дмитрий Камаев. И написал на следующую вещь, я буду вот дословно цитировать то, что они пишут. Дима, как ты относишься к тому потоку критики, который на тебя теперь ежедневно выливается на ЦГМ и других форумов? Если хотят Лесной все виноват, он только деньги собирал за регистрацию покер-клубов и ничего больше не делал для закрепления спортивной составляющей покера в России.
Ну, я, можно, попробую ответить, как я люблю, там, ну, такими некоторыми картинками, там, ну, в виде такого отвлечения. Если тогда, раз уж он ко мне на «ты» обращается, наверное, и мне будет позволено сказать. Димка, у меня возникает вот это ощущение, без того, чтобы я читал какую-то критику, просто у меня есть такое серьезное ощущение, что вообще все, что случилось в России с покером, произошло именно из-за меня. То есть, вот главная причина – это все-таки я. И я объясню, почему такое ощущение. На протяжении последних, там, может быть, 5 лет или даже больше, близкие мне люди говорили, что я занимаюсь не тем, что у меня есть там некий Божий дар, что я могу что-то написать, что я много там в жизни прошел и знаю, и что мое настоящее призвание – это, ну, не знаю, литература и философия. То есть я могу осмыслить происходящее и как-то рассказать. Более того, у меня есть масса историй, которая позволила мне написать там «Россию и Гродскую». А известно, что вот эти все старые игроки – это уходящие натуры. Я был всегда самый молодой в этом сообществе. Вот, то есть, но я как-то не прислушивался к этим словам. Вернее, я прислушивался, я соглашался. То есть я сам примерно в глубине души так считаю. Но я всегда считал, что, ну, вот сейчас немножко надо каких-то денег заработать, чтобы там спокойно сесть там на старости лет и что-то изложить. И мне подавали всякие знаки, сигналы. И я помню, когда-то Ролан Быков, у которого я работал, будучи молодым парнем, секретарем по связям с прессой. Вот. И когда я рассказывал ему всякие истории, то, что меня беспокоит в этой жизни, особенно там при советской власти какие-то вещи происходили странные, Роланчик мне очень глубокомысленно говорил: мы с тобой современники, мы обязаны оставить свидетельство. То есть никто не поверит, что такое вот могло быть, вот такие вот миазмы этого там строя, что так случалось. Ну, перевернутое какое-то сознание, зазеркалье. Ну, в нормальной человеческой голове это не умещается. Мы обязаны оставить свидетельство. Я этот завет до сегодняшнего дня просто кожей чувствую. Вот я сейчас говорю, у меня некоторые мурашки по коже, потому что я, если я не оставлю людям то, что я сегодня знаю, и то, что я видел своими глазами, то я совершу как бы большой грех. Но при этом все мое время уходило на то, чтобы либо играть в карты самого, либо заниматься вот какой-то там чиновничьей вот этой деятельностью, писать бумажки, какую-то придумывать, как этой федерации жить, там что-то какие-то аттестации, да для какого города сколько денег, но по большому счету это все чепуха. Вот. Притом скажу Диме, что вы там вот на все эти оскорбления, что мы там ограбили всю Россию, собрали денег, мы ни одной копейки никогда не взяли наличными. Мы деньги только перечисляли, и все это у нас деньги строгой отчетности. Моя зарплата в федерации составляла там 40 тысяч рублей в месяц. Так вот, почему я думаю, что это все из-за меня? Да потому что там вот этим ребятам, которые, от которых все на самом деле зависит, вот, они, видимо, посчитали, что ну как-то надо этому дураку вот показать уже и вообще дать ему, создать для него такие условия, чтобы ему негде и не во что было играть, и вот эти свои там чиновничьи таланты пробовать, а пусть садятся и пишут. И они разрушили все вокруг меня. Дим, ты пострадал из-за меня, потому что я должен был уйти давно. Вот. И мне сегодня тоже очень хочется уйти и заняться творчеством. Но у меня как бы такое чувство долга, что, во-первых, мне надо команду свою каким-то образом спасать, потому что они, если я уйду, останутся там без дела и без ориентира. Ну, а может быть, и найдут себе дело и ориентир. Вот. И я по-прежнему продолжаю телепаться, организовывать какие-то выездные зарубежные турниры. Вот. Хотя надо было повернуться, взять ручку и сесть в комнате, выключить телефон. Вот примерно так я отвечу. Вот. А еще, конечно, я не знаю, по поводу некоторых высказываний на форумах. Ну, знаете, как у Жванецкого есть, но кто напишет, что ему хорошо? Ну, кто? Ну, только вот в советское время в газеты писали, как у меня хорошо, я доярко получаю 80 рублей. Конечно, человек, который там, ну, где-то сочувствует, где-то, может быть, не понимает, но и не считает себя вправе там кидаться оскорблениями, он лучше промолчит. А вот некоторые люди на форумах, я еще, как правило, заметил, как не какая-нибудь ругань, и обязательно за подписью длинный хвост, что на таком-то сайте 100% бонуса, на таком-то сайте 200% бонус. Я понимаю, для чего они делают все эти посты. Когда-то они надоели мне на ЦГМ, вот, но сегодня они как бы там преследуют меня и в других местах. Ну, бог им судья. Вот. Не очень скромно, но, может быть, вспомнить такие слова. Велению Божию, о муза, будь послушна. Не слушая хулу, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривая глупца. Да, примерно так. Вот. Поэтому, ну, не знаю, как бы, кастис омния кастис. То есть, ну, как бы, чистым, ну, не пристает. То есть, если я себя не считаю в чем-то виноватым, то я не особенно и на эти слова обращаю внимание. Вот. Так что есть гамбургский счет, который все расставит по своим местам.
Спасибо. Павел Кэп спрашивает, чем вы лично теперь будете заниматься? И я от себя добавлю, расширю вопрос. Хотите ли вы теперь, вот после всего этого, то, что вы сказали, какой-то больший процент времени все-таки уделять творчеству и попытке записать то, что вы знаете?
Да, именно это я хочу сделать. Я там, ну, вот сейчас я делаю какие-то, трачу время на то, чтобы эту ситуацию, ну, как-то помочь им ей направиться. То есть, что надо сделать для того, чтобы писать эти петиции, что надо сделать, чтобы придать статус покеру такой, который он заслуживает. Вот. А, конечно, я хочу значительную часть времени посвятить творчеству, в том числе и изучению покера, потому что эта игра захватила меня целиком, и я вижу, что она гораздо глубже, чем я думал сначала. Вот. То есть я хотел бы заниматься и школой покера, Об этом мы с Ромой Шапошником тоже много в последнее время говорили, о том, что, может быть, соединить наши усилия, может быть, сделать какие-то выездные семинары, и, может быть, как-то глубже, может быть, разработать какое-нибудь специальное программное обеспечение, чтобы это можно было делать удаленно и так далее. Вот. Ну и, конечно, не только покер, потому что ну, довольно много опыта я набрался там в плане, не знаю, педагогики, пока растил двух сыновей. Вот. Ну, то есть, есть, как бы покером мои интересы не ограничиваются. Вот. Мне очень интересно постичь замысел вообще Творца в широком смысле, зачем все это. Вот. Поэтому ну, направлений как бы много, хватило бы сил.
Следующий вопрос спрашивает пользователь под ником Андронов Ау. Что вы думаете об онлайн-покере? Его тоже запретят на территории Российской Федерации?
Я думаю, что, к сожалению, будут такие попытки. Единственное, что технически они гораздо сложнее осуществимы, что позволяет онлайн-покеру надеяться, ну, еще, может быть, 5-10 лет прожить без существенных притеснений или какой-нибудь жесткой регламентации. Вот. На самом деле, мне кажется, как в свое время деятели игорного бизнеса ну, несколько перегнули палку и вот, ну, пришли к тому, что они получили сегодня, 1 июля, тотальный там запрет или там какое-то переселение, или, возможно, это будет государственный контроль. Вот. А, хотя у них была возможность, они все-таки с 92 года в России существуют, вот, и ну, какое-то регулирование они должны были ну, как бы сами построить, ну, в плане того, чтобы не стояло это все на автобусных остановках и в магазинах, чтобы в игре не страдали такие слои населения, как пенсионеры или несовершеннолетние. Вот. То есть вот это все, что вызвало общественное негативное отношение, оно же имеет под собой основание. И они должны были приложить какие-то усилия, чтобы это побороть самим, либо помочь государственным органам ну, как-то более правильно написать эти регулирующие законы. Вот. Ничего этого не было сделано. Каждый думал о том, как набить свой карман. Вот. Пришли, ну, я не знаю, как это назвать, но можно сказать, наверное, к краху. Вот. Я думаю, что я вот просто для себя как-то я пытался посчитать, ну, например, возьмем такой маленький вопрос, как размер комиссии в онлайне. Ну, что там греха-то есть? Можно сказать, что это грабеж. Потому что покерный клуб, который берет там 3, например, процента или чаще 2% офлайновый, вот, ему, у него есть некоторая планка, которая, ниже которой он не может зарабатывать и просто не выживет. У него есть аренда дорогое помещение, у него есть персонал, у него есть то, что происходило в казино, плюс еще налоги на столы достаточно большие. То есть, если клуб не зарабатывает там $30,000 в месяц, то он как бы просто работает в убыток. 30 тысяч это как бы ноль. Учредители ничего не получают, просто работают на зарплату персонала и на государственные налоги. Но все дело в том, что в онлайне человек может играть на 3 столах, на 4, на 8. В онлайне сдач происходит в 2,5, в 3 раза больше, чем в офлайне. Вот. И я как-то экспериментировал для себя, я делал Excel-ные файлики и просто смотрел, что получается, даже при тех щадящих размерах комиссии, которые сегодня есть, и плюс то, что там $3 или $5 является потолком, но для мелкой игры этот потолок и то не всегда достижим. Вот. А процент денег, который уходит заведению со стола, он все-таки неизмеримо высок. То есть, ну как он измеримо высок, неоправданно, я хотел сказать, высок. То есть, ну, например, какие-нибудь казино, то есть я просто знаю профессиональных людей, которые этим занимаются, у них есть там такое понятие, как дроп, это количество денег, помененных на фишки. И у них есть совершенно четкие количественные соотношения вот этого дропа к выручке. Потому что если вдруг все игроки проигрывают больше, чем определенный процент этого дропа, это ведет к разорению игроков слишком быстрому и ненужному для заведения. То есть, и там есть специальные аналитики, которые, когда эта цифра становится слишком большой, несмотря на то, что больше денег вроде казалось бы хорошо, нет, это оказывается нехорошо, и нужно думать о том, как игрокам возвращают через какие-нибудь бонусы, призы, лотереи. Вот. А еще лучше делать там игры с более мягкими правилами, для того, чтобы вот это соотношение держать на заданной величине. Вот. Вот это соотношение в онлайне значительно намного хуже, чем в казино. То есть это ведет к некоторому вот разорению игроков и дает там сверхприбыли этим крупным онлайн-покерным клубам, ну и мелким не сверхприбыли, но несколько завышенные прибыли. На мой взгляд, если они не отрегулируют эту систему, там, не знаю, совместно, или кто-то начнет в одиночку, а другие не посчитают, что это демпинг, а посчитают, что это справедливый такой шаг навстречу игрокам. Вот. Я думаю, что и игроки бы такие инициативы оценили, потому что если я, например, играю плохо, и мне для того, чтобы научиться набрать класс, нужно там 2-3 года, чтобы там достичь каких-то высот. У меня на эти 2-3 года может просто не хватить денег. Вот. Поэтому, надо соразмерять как бы свои аппетиты с общественными какими-то надобностями. Вот. Ну, вот такие у меня мысли про онлайн.
Ясно. Спасибо. Тот же Андронов Ал спрашивает вас, не собираетесь ли вы уезжать из России?
Нет, я из России уезжать совершенно не собираюсь. Ну, во-первых, у меня здесь могилы предков, которые я привык посещать. И я часто об этом и думаю, и говорю, что я как бы езжу на кладбище, когда к своим родителям, я беру своих внуков с собой в надежде на то, что они скажут потом моим детям, что что-то мы давно не были у дедушки на кладбище. То есть, и кроме того, вся моя жизнь и вся моя профессия, она связана с языком. И когда этот вопрос там вставал там гораздо острее, чем сейчас, там, может быть, там 20 лет назад, совершенно не понимал, как я могу жить там в какой-нибудь Америке или там где-то еще, где мне не будет возможности говорить по-русски. Вот. И я с ужасом, например, когда я там ездил к своим друзьям, там, однокашникам, в Израиль, и мне просто резало слух, что дети приходят из школы и говорят с моим другом, там, с Максом Лурье, говорят на иврите, как-то для меня это... Я понимаю, что это не билиберда, какой-то осмысленный язык, но я всегда не понимал, а можно ли на иврите выразить, там, Достоевского до конца или Пушкина. Вот. И пока я в этом не буду полностью убежден, что я смогу выразить Достоевского или Пушкина на каком-то другом языке, я буду говорить на русском, писать на русском и общаться на русском. Потому что в этом смысл моей жизни, а не в том там, количестве колбасы, которые я через себя там пропущу.
Спасибо. Колян спрашивает, как так получилось, что довольно предсказуемое событие, особенно после вступления Путина, свалилось на, казалось бы, самых компетентных людей в вопросе, как снег на голову?
Ну, я, по-моему, ответил на этот вопрос в самом начале, когда я, особенно после слов Путина, сказанных на Совете Федерации в ответ на вопрос Миронова, что он сказал, что не нужно камуфлироваться под внешне похожие, но совершенно отличные формы деятельности. Я считал, что Путин считает покер совершенно отличной формой деятельности, просто внешне схожей. Вот. И это меня как-то дезориентировало. И, возможно, на самом деле, он так и говорил. То есть я этого не исключаю. Но я также понимаю, что когда он узнал, что под этими знаменами происходит много неправильного, вот, гораздо легче выкосить всю полянку на корню, чем ходить и разбираться в каждом покерном клубе, во что же они там играют и все ли у них там чисто и правильно. Вот. Поэтому, и к тому же он привык, что все-таки, чтобы люди понимали, там, кто в доме хозяин, и то, что когда-то сказали, что вот это надо закрыть. Вот, он все-таки показывает, что я вот этого добьюсь, ребят, даже не пожалев там покера.
Вот, возможно, у них, ну, не знаю, ну, такая песчинка, как покер, там, может быть, их государственный ум не особо и занимает, может, он уже и забыл про нас. Вот. Но у меня все же теплится надежда. Дело в том, что я, понимаете, как я всю жизнь занимаюсь именно игрой и только игрой. И никакие другие формы человеческой деятельности меня так сильно не интересуют. Я считаю, что игра аккумулирует в себе очень много вещей с игрой напрямую не связанных. То есть я считаю, что в этом смысле я как бы последователь Хёйзинга, который написал «Homo Ludens», человек научный, там, ректор Лейпцигского университета и так далее. Он считает, что игра больше, чем культура, потому что вся культура проистекает из игры. И политика, война, искусство – это все есть некие формы игры. И я к игре отношусь как бы очень широко. И когда вдруг запретили какую-то игру, вот, ну, для меня это как бы важный вопрос. И поскольку совершенно точно, что люди без игры не могут, что дети не могут стать взрослыми и какими-то социально адаптированными людьми, не играя там в войну или в дочки-матери, или там в какие-нибудь кубики-солдатики. Вот. То есть в игре человек познает мир, и вообще игра – это некая попытка духа познать самого себя. Но я считаю, что есть игры, ну, как бы более полезные и менее полезные, или даже вредные. Вот. И я считаю, что мудрость государственного человека именно в разделении этих полезных игр, потому что сегодня очень остро стоит вопрос, например, об игровых формах образования. Образование становится все более сложной вещью, все острее стоит проблема мотивации. Зачем мне учиться и, там, не знаю, становиться ученым, если простой там торговец на рынке зарабатывает больше. Если там встречаются два одноклассника, один был отличник по математике, а другой двоечник, то как же так? А тут говорит, да все очень просто, покупаю, говорит, за рубль, продаю за два и на эти 10% живу. Там. Ну, у нас как бы это все предсказали в свое время великие люди, то есть Мережковский написал «Грядущий хам» о том, что пошлость все равно побеждает духовность в этой мире. И мне кажется, что именно вот очень важно, в какие игры играет ребенок. То есть у меня трое внуков, и я с удовольствием учу. То есть, ну, мы играем и в эрудит, мы играем там в нарды, мы играем с ними в покер. И они в покере очень обнажаются, и становится понятно, у кого какой характер. Вот. И я считаю, что это они бешеным образом развиваются, и темпами. Ну, маленький, не знаю, купил случайно лото. Вот помните, старушки сидели, 11 барабанные палочки, конечно, там 22 гуси-лебеди, там 69 туда-сюда, там почему-то назывался. Короче, ну, играют дети, но самый маленький хочет вот вытаскивать, но он не все цифры знает. Ты не все цифры знаешь, ты должен знать, потому что ты задерживаешь игру. Вот. И он за мной, он сел возле меня, дедушка, там, это непонятно. За 4 дня, там, трехлетний, выучил счет до 100 и безошибочно, потому что у него мотивация. Иди научи, возьми трехлетнего ребенка, учи его счету до 100. Время потребуется. А тут не время, ничего, он сам хочет. И так везде, потому что многие люди, которые, скажем, на школе покера, они просят дополнительных занятий по теории вероятности, ну, как-то в школе или пропустили, или там, или не учились в школе. Ну, когда, а без этого можно, и без этого никак нельзя. Ну, вот простые вещи, шансы банка, ты должен понимать, то есть это может стать непреодолимым препятствием к твоему росту. А могу я рассчитывать на дополнительные занятия? Я говорю, поехали, мне завтра там, как раз у нас перерыв из-за того, что мне надо съездить на разговоры. Дорога там 200 километров, будем ехать в машине, разговаривать, надеюсь, что я тебя там, ну, как-то пробьем брешь там в твоей. Вот, то есть, ну иди его заставь там в 40 лет учить вот эту теорию вероятности. Нет, человек растет, развивается. И это много, это по всей России, это сейчас все увлеклись. Что в этом плохого? То есть, на мой взгляд, ну не знаю, у Майка Каро это называется «Школа покера и университет жизни». Вот. Я продолжаю утверждать, что в игре есть аналоги всех жизненных ситуаций, без исключения. Вот. Там есть такая работа Лосева о трех языках познания, что есть язык понятия, им оперирует наука, там, ну, в определении, есть язык символов, есть язык образов, им оперирует искусство. То есть можно, например, целый трактат написать, скажем, о любви на языке понятия, но достаточно сказать там Ромео и Джульетта, и сразу возникает образ, что это вот такое, такое сильное чувство, что готовность уйти из жизни, там, вслед друг за другом. И есть еще и емкость каждого языка другая. То есть для трактата о любви там потребуется там 200 страниц какого-то муторного текста. Вот. А для Ромео и Джульетта это вот один всего кирпичик. Вот. Есть еще более емкий язык, это язык символов. Это уже мифология, религия, это притча. Это ну, некий ориентир, как вот любая задачка решается, если ты Христос. Ну, как-то так. То есть, если ты представил, что ты Христос, для тебя нету загадок. Сделай так, чтобы выше всего стояла любовь и благодарность. То есть, и все, остальные вопросы отпадают. Все решается само собой. Вот, поэтому игра – это тоже один из вот этих языков. Вот. И, на мой взгляд, если сейчас вот убрать игру из нашей жизни, как явление, как феномен культуры, то на этом просто все кончится. Дети никогда не вырастут, люди не поумнеют. Вот. Ну, будем, как когда-то некоторые хотели сделать винтики механизма. Там. Вот. Ну, если мы винтики, то да. Если мы люди, то, наверное, мы захотим играть. Не только для того, чтобы отдыхать, это вовсе не рекреативная деятельность, это именно созидательная деятельность, это условная реальность. И в игре всегда есть аналогии, можно, не знаю, муки раскаянной совести, там, Раскольников, есть там, ну, масса, то есть игра создает аналог всем жизненным ситуациям, об этом я могу говорить долго, я боюсь, что в интервью не все скажу.
Следующий вопрос. Туманов Евгений спрашивает, а будет ли развиваться покер в этих так называемых специальных зонах в сложившейся ситуации? Согласятся ли бизнесмены вкладывать свои деньги в покерный бизнес и начинать все фактически заново? В первом интервью для Покер Москву вы сказали, что нигде ничего нет, это медицинский факт. Ситуация как-то изменилась? Как-то изменится, точнее, спрашивает.
Как-то изменится, это ну, есть такая область, тоже очень связанная с игрой, называется гадание. Ну, на самом деле почти все атрибуты игры сначала возникли как предметы гадания. Игральные кости, игральные карты. Сначала люди гадали и пытались узнать сакральное, то есть волю богов. Через выпадение, так, Цезарь бросил кубики, там жребий Алекта. То есть я не умею гадать, я не знаю. На мой взгляд, все повернуто с ног на голову, то есть игорный бизнес не занимается строительством дорог, аэропортов, огромных зданий и так далее. То есть и требовать от того, чтобы операторы казино построили зону, ну как-то сложно. Они могут туда прийти оперировать, либо это должны быть какие-то такие гиганты, которые могут нанять тех, которые построят. Но в России таких гигантов пока не случилось, слишком недолго этот был бизнес в России. Может быть, речь шла о каких-нибудь привлеченных инвесторов. Их в мире всего там 2-3 силы, которые можно привлечь, они наперечет. Но когда им предлагается, там, не знаю, все это разрешительное там, на 10 или на 20 лет, естественно, они считают, что это несерьезно. А взяв, например, практику там, последних там, 10-20 лет, ну, они точно не пойдут. Ну, потому что каждый день правила игры меняются. И убедить их сегодня словами невозможно. Скорее всего, нам неоткуда ждать помощи. И, скорее всего, нам нужно либо самим строить эти зоны, если государство в этом заинтересовано, государство должно строить. Либо, ну, Лас-Вегас тоже же не случайно так возник. То есть, во-первых, там причины мало кто знает, что основные люди, туристы, начали ездить в Лас-Вегас смотреть на ядерные взрывы, которые в штате Нью-Мексико производились неподалеку. И вот этот ядерный грипп, вот это там символ неимоверной мощи ну, Америки и человечества, это ездили смотреть. Вот, поэтому, и потом все-таки он же там не год, не два, и не пять, и не десять создавался. Это было 30 лет происходило с тех пор, как построил этот паренек отель «Фламинго», там, который во всех этих мафиозных романах. Но это же было очень давно. И только Абеладжио и Вин построены совсем недавно. Вот, так что, ну, не знаю, я могу, конечно, погадать и пофантазировать, но уж покерные магнаты точно в ближайшее время эти зоны не построят. Вот, поэтому, ну, сегодня можно там поехать поиграть, но нужно брать на комарники, потому что это чистое поле, высокая трава и очень много комаров.
Спасибо. А дальше следует такой целый блок вопросов. Вопросы от Роман Шапш. Вопрос первый. Мы на него отчасти уже ответили, но тем не менее. Роман Шапшик спрашивает. Мы знаем вас в четырех основных ипостасях. Писатель, игрок, популяризатор интеллектуальных игр и чиновник. Расставьте эти ипостаси по приоритету. Это первая часть вопроса. И вторая. Не возникает ли у вас тревожное ощущение, что последняя из перечисленных ипостасей начинает превалировать над всеми тремя остальными вместе взятыми?
Ну, я уже отвечал на этот вопрос Роману приватно. Ну, должен сказать, что один из тех людей, которые говорили мне, что вот я занимаюсь не тем, а что у меня есть там некие более важные жизненные задачи, как раз был Роман Шапошников. Его мнение для меня референтно, как говорят психологи, тем более, что он говорит, ну, вещи, которые созвучны мне самому. Вот, поэтому, да, я считаю, что в какое-то время они начали превалировать, но не в моих оценках, то есть я не стал там относиться к такой деятельности, как более важной, чем там какой-то другой деятельности, а просто они настолько, ну, по своей сути въедливые, то есть они настолько крепко держат, ну, грубо говоря, там, представьте, что вы, например, там игрок, например, и вы проиграли, и вы там должны, не знаю, платить там каждый месяц там по 3000 долларов там относить дяде там, это еще только проценты за кредит, например. И вам очень хочется взяться за перо, ну прямо у вас там творчество прет из вас. Но, блин, вот эти 3000, которые надо отнести в конце месяца, они на вас очень сильно давят. Вот. И вы думаете, ну, перо там подождет, но а как подождет? Оно же может затупиться, там вы в какой-то момент сядете за стол, а писать уже как бы не о чем. И я этого тоже очень сильно боюсь. Но долбанные 3000 в конце месяца, я никому не должен, прошу понимать, это как образ. Вот. Но это человека держит. И со мной это происходило уже не раз в моей жизни. Я помню, мне было 18 лет или 19. И помню, такой был момент. Я проиграл, ну, все до копейки, до последнего рубля, вот, то есть, ну, не на что выйти из дома, как бы. Вот. Ну, благо, там дома меня кормили, как бы, и там первые там 2 или 3 дня я просто там спал, валялся, потом, когда уже наспался, начал ходить, и в какой-то момент я сел что-то написать, и у меня такое, ну, такое редко бывает в жизни, какое-то, знаете, там творческое озарение, короче, я написал пиратскую повесть, у меня было такое впечатление, что я сидел там 15 минут, а оказалось, что я сидел там 10 часов. То есть я там сел там в 9 вечера, смотрю, уже 7 утра. То есть вот буквально как мгновение получилось там страничек там 15-20 какого-то рукописного текста. Вот, я стал думать, я стал изучать историю пиратства, там, начал там собирать всю эту литературу историческую вокруг этого дела. Вот. И у меня тогда возникла мысль, что мне хочется стать писателем. Вот. И я даже так узнал, как можно ли жить писателем, сколько надо денег, и сколько там будет писатель получать. Ну, то есть, что можно ли жить вообще писателем. Вот. И я узнал, что там что-то гонорар за книжку там примерно там 6 тысяч рублей там, в советские времена. Я подумал, что там, ну, 500 рублей в месяц вполне нормально. Там. Ну, по игре я как бы имел немножко больше банкролл там. Ну, папа мой, который был там главный инженер, там главка «Союз Техсельмаш» получал примерно такие деньги. Вот там, ну, немножко меньше, там 350. Потому что 500 мне хватит. Значит, ну, поскольку книжка дело ответственное, нужно заработать 6 тысяч, чтобы первый год прожить на вот сначала, ну, чтобы был какой-то подкожный жирок. И пошел играть. Вот. Потом, когда мне уже было там 24 года, и я в один день проиграл 100 тысяч, это была фантастическая цифра, и я там надолго попал в это ярмо, как бы. Вот. Но 30 тысяч у меня как бы были уже, то есть я их отдал, и 70 пошел, значит, наковыривать. Вот. Я подумал, а когда-то же я хотел 6 всего-навсего. То есть, ну, 6, очевидно, меньше 30, значит, какой-то, наверное, было 6, но я проскочил эту цифру. Вот. Потому что, ну, как-то не бросил. Вот. Поэтому все это как бы относительно. Вот. Мне кажется, что если хочешь писать, надо писать и ни о чем не думать. Вот. Ну, как там, ну, мама сказала, что плохо воровать не надо. Вот надо, вот, а что надо сделать, чтобы не воровать? Вот надо какой-то подкожный труд. Да нет, ничего не надо, просто не воровать. То есть. Очевидно, что когда я пошел чиновником, это была большая ошибка. Я это интуитивно чувствовал, и когда вот возникла идея создать федерацию покера, я совершенно не хотел идти там на какие-то вот эти посты там командные. Вот. Но меня убедили, что вроде как больше некому. Ну, убедили достаточно убедительно. Вот, я действительно подумал, что, может быть, я как бы подхожу там лучше, чем какой-нибудь другой человек, который был там в ближайшем окружении и хотел бы этим заниматься. Потому что, ну, игроки хотят играть, там, кто-то чиновники, но они не понимают в покере, допустим, не умеют говорить. Вот, то есть, ну, убедили, что вот есть это, и игру понимаешь, и там сказать можешь, там, ну, не знаю, там, посидишь там годик-другой, там, надо эти задачи все решать, там, сплачивать. Я согласился, и, видите, попал, ну, как игроки говорят, в блудный, то есть, вот, там уже шпарил по бездорожью, уже мне хочется играть, мне хочется какое-то свободное время, хочется творчества, но нету ни времени, ни творчества, ни денег. И даже нет возможности пойти поиграть, потому что надо каждый раз или интервью давать уже надоевшие, или там писать какое-нибудь объяснительное.
Как раз продолжая вот то, что сейчас говорили, второй вопрос от Романа. Если бы время можно было отмотать на 2 года назад, то, начиная создавать федерацию и работать с ней, что бы вы сделали так же, а что совсем по-другому? Дальше Роман спрашивает, и вообще согласились бы вы этим заниматься? Ответ, очевидно, нет, насколько я понимаю, да?
Ну, можно даже этот ответ уточнить, там, скажем, там, ну, не пришел бы на учредительное собрание, там, или там, ну, не знаю. Мы же через журнал все эти собирали там голоса, там какие-то, не знаю, собрания в регионах, там свои ячейки. Вот. Ну, просто еще и ни у кого не было такого журнала и в сайте там ЦГМ, который был бы так широко известен. Вот. И, ну, и ресурсы там был задействован по полной программе именно для этого. И мне и после этого еще было там неловко перед людьми, вроде вот они там создали там какую-то ячейку, а потом пришли какие-то бизнесмены, и вот мы хотим быть там региональной федерации. Среди них обязательно есть чиновники, да, у них есть кто-то в администрации президента. Да, там. И я понимал, что, ну, скорее всего, ну, концовка будет там, ну, я не думал, что такая печальная, как сейчас. Но я думал, что это все сильно забюрократизируется, вот, и будут все время рулить какие-то люди, которым все время надо будет что-то писать, что-то там отвечать, то есть будет, ну, некоторая такая служебная переписка, который я, как бы, и, во-первых, не силен, а во-вторых, совершенно этого не люблю. Ну, как вот прислал вот тут из ГУВД человек, ему надо ответить. Там прислал какой-нибудь спорткомитет, надо ответить. А еще писали там разные детско-юношеские спортивные школы, которые захотели вводить себе покер. И чего только не было. Вот пошла писать губернии, знаете. То есть, конечно, хотя такой тоже жизненный опыт тоже как бы не лишний. Все, что происходит, это наши знаки на пути. И, наверное, происходит с нами не случайно. И, наверное, к этому надо относиться все равно с благодарностью. Это тебе дали что-то понять, что-то ты узнал, что-то ты прочувствовал.
Так вот, тем не менее, что бы вы сделали так, чтобы вы повторили, а что бы совершенно...
Ничего бы не повторил, ушел
вообще,
бы
в сторону. Вообще, вообще. Да. Хорошо. Тогда третий, последний вопрос, он немножечко, так сказать, вне нашей темы. Звучит он следующим образом. Насколько мы знаем, ваши сыновья пошли по вашим стопам и тоже играют в покер и сотрудничают с федерацией. Как к этому относитесь вы? И или одобряете ли вы это, или вы предпочли бы, чтобы они занимались чем-нибудь другим и пошли по другому пути?
Ну, достаточно вопрос непростой, потому что, ну, во-первых, они пошли по этим, по моим стопам, но как бы совершенно по-разному. Там, если один больше игрок и на 99% игрок, а другой там больше функционер, но скорее даже мечтатель. Поэтому с ним еще больше проблем, потому что он как его не играть попробует, у него не туда, и как функционировать попробует, еще более не туда. А помечтать с ним мне очень приятно. То есть, и он, ну, примерно еще даже больше, может быть, мечтатель, чем я. Вот. Поэтому, ну, на мой взгляд, ну, мое отношение к детям не, почти не рассматривает вопрос, там, чем именно они занимаются. То есть, может быть, он там, не знаю, окажется прекрасным краснодеревщиком, но мне не до этого дела. То есть меня интересует, чтобы они были люди, как бы правильные, чтобы с ними было интересно, чтобы им можно было, ну, не знаю, доверить, там, тыл, спину подставить, чтобы их воспринимали другие люди. То есть мне очень важно, например, вот сейчас там живет у меня там невестка там с двумя внуками на даче. Но мне очень важно, какие у нее отношения с соседями. Потому что, ну, у меня с соседями на даче прекрасные отношения, ну, такие самозабвенные, как бы, любовь, там такие есть милые старички, то есть, которые... Мы им всегда на каких-то их днях рождения говорим, что они нам заменили рано ушедших родителей. Вот, то есть, ну, им приятно, мы им там делаем подарки, мы им там пытаемся помогать, потому что они тяжело живут. Вот. Но когда это, например, там жалуются мне старушка, что там, ну, и дверь не открыли, там, или еще чего-то. Вот я очень болезненно воспринимаю, пытаюсь ей говорить какие-то оправдания, что, может быть, они заперли калитку, чтобы там дети не выходили на улицу, там, то все. Вот. А в глубине души я, конечно, так имею претензии, как бы, к невестке, что она не испечет пирог, не пойдет их и не угостит, как это делает моя жена. И как та всегда мне приносит там пирожки с картошкой, эта старушка. Вот. То есть для меня важно, как мои дети, вот, ну, как люди. Вот. А чем они занимаются, это для меня десятый вопрос. Вот. Ну, лишь бы родину не продали, там, в принципе.
Хорошо, спасибо, Дмитрий Александрович. Больше задерживать мы вас не будем.
Будьте хладнокровны. Не теряйте бдительности. Играйте в покер.